Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте.
Здравствуйте. Буквально совсем недавно у нас в гостях был заместитель министра сельского хозяйства, который рассказывал, что мед из Кыргызстана воспользовался просто каким-то небывалым успехом в Саудовской Аравии. Мы, в принципе, с этой страной хотим торговать различными видами товаров, но вот мед оценили по достоинству более чем, и он говорит, что там этот продукт стоит каких-то просто баснословных денег, что очень выгодно, в принципе, для наших пчеловодов. Единственное, что нужно создать какое-то одинаковое качество меда из нашей страны, потому что любой продукт, который попадает туда, под брендом Кыргызстана, естественно, будет всю страну и характеризовать. Если что-то такое нехорошее туда попадет, то имидж испортится
у всей страны. Не только в Саудовскую Аравию, надо сказать, уже давно поднимался вопрос о том, что кыргызский мед становится брендом и желаемым экспортным товаром для нашей страны и для многих европейских стран. Но, с другой стороны, правда, здесь я с Азаматом Филкисовичем согласен. Кыргызский мед, он бывает очень разный, качественный и некачественный.
Об этом и речь. Да, Саудовская Аравия просто договорились вот совсем недавно и были удивлены ценами. Но в целом, да, конечно, наш мед экспортируется, насколько я понимаю, в 35 стран, да?
Да.
Об этом мы сегодня еще поговорим обязательно. И вот все это дело совпало с тем, что Министерство сельского хозяйства инициирует проект закона о пчеловодстве, в котором как раз-таки
попытаются как-то урегулировать, стандартизировать.
Все это дело. В общем, обо всем об этом мы сегодня будем говорить с нашими
получится
гостями.
Получится ли как-то объединить всех разрозненных пчеловодов, свободолюбивых людей, кочующих по воле своей профессии по горам практически круглый год, кроме зимы? Об этом сегодня мы поговорим с нашими гостями в студии. У нас в гостях ведущий специалист отдела животноводства и пастбищ нашего Минсельхоза Эльвира Мамбетова. Эльвира, здравствуйте. Рада вас приветствовать.
Также у нас в гостях председатель палаты пчеловодов Султан Абасов. Султан, здравствуйте. Рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте немножко начнем с самого закона, Эльвира, вернее, с проекта закона. Он еще в проекте, насколько я понимаю. Правда ли он призван для того, чтобы как-то попытаться регулировать деятельность пчеловодов, для того, чтобы они выдавали более-менее, ну, по крайней мере, не знаю, одинаковый по качеству продукт, хотя мед – это такая субстанция очень разная, да, по своему, конечно, происхождению. Как все это вы собираетесь регулировать?
Настоящий проект закона Кыргызской Республики о пчеловодстве состоит из 5 глав и 24 статей, где определены основные правила деятельности в области пчеловодства, роль основных институтов и субъектов пчеловодства, а также требования в области охраны и производства медоносных пчел, охрана окружающей среды, как среды обитания медоносных пчел, и, соответственно, заложены нормы ответственности за нарушение законодательства в области пчеловодства.
Угу. То есть, если простыми словами, сейчас просто в закон внесли все то, что пчеловоды и так должны были делать и знать, но просто теперь за это, за несоблюдение норм будет какое-то наказание
следовать.
То есть,
где будут обозначены роли и ответственность государства в сфере развития пчеловодства с нормами, определяющими компетенцию Кабинета министров Кыргызской Республики и уполномоченного государственного органа в области пчеловодства. И, конечно, самих пчеловодов.
Угу. То есть ответственность какая,
да,
будет?
То есть производство, переработка меда.
А почему вы только сейчас этот закон? Или было что-то подобное, какие-то правила? Или у нас просто пчеловодство такими бешеными темпами совершенно развивается, что нужно как-то держать все в узде и контролировать уже государство?
Данный закон, проект разработан как бы уже почти где-то около 10 лет, но как бы государством это не поддерживался. Ага. Поэтому закон так и шел. Но последнюю редакцию мы доработали с прошлого года, 2021 года, с апреля месяца. Мною был разработан, доработан. Угу. Проект. Сейчас хотим дальше продвигать и именно в развитии, привести в порядок именно в сфере пчеловодства.
Угу. Султан, наверное, к вам вопрос. Объясните, пожалуйста, как сейчас выглядит вообще пчеловодство в Кыргызстане? То есть это разрозненные пчеловоды, которые переезжают с территории на территорию туда, куда захотят? Или есть какие-то определенные правила, как это все происходит? Может быть, какие-то джентльменские соглашения, что вот это моя территория, я по ней кочую, ты туда ходи, в другое место? Как вообще все это выглядит?
Вы абсолютно правильно заметили, пчеловодство, оно, по сути, никогда не было стационарным. Если учитывать пчеловодство, то надо всегда говорить о ее кормовой базе. То есть наша территория, занимающая общую площадь 199 квадратных, тысяч квадратных километров, позволяет, в общем, расширить свою кормовую базу именно за счет кочевки. У нас получается, что наша страна, она в нескольких как бы сезонных районов делится, то есть юг, север, и поэтому пчеловоды вынуждены все время именно кочевать за цветением определенных культур. Поэтому в основном, в любом, это будет животноводство, это будет пчеловодство. Самое важное, почти на 90%, это кормовая база. Если есть соответствующая кормовая база, соответственно, будут и продукция. Поэтому сидеть и ждать в одном месте, поставить пасеку и ждать, что получишь хорошее количество товарного меда, это сейчас так не получится. Mm-hmm. То есть это не только у нас, это во всем мире так принято. Получается, за счет перепада уровня моря по отношению к местности, цветы растут тоже, соответственно, чуть позже, чуть раньше. И пчеловод довольно грамотно, он все время, у него есть календарь цветения культур, и он за ним начинает следовать. И старается поймать именно вот этот период цветения, когда наиболее интенсивно выделяется нектар.
Угу.
И таким образом им получают это, ну, необходимую продукцию.
Просто вот когда мы, например, говорили о фермерах и со многими экспертами, в том числе с представителями Минсельхоза, у нас что говорят? Что у нас плодотворные земли, у нас все прекрасно, но у фермеров часто не хватает образования для того, чтобы правильно, там, например, сев ввести, да, правильную культуру, да, севооборот, все это сажать, как правильно ухаживать. А откуда берутся все эти знания о пчеловодстве? Где на это можно выучиться? Вообще, как вы считаете,
какие-то традиции всего этого существуют?
Хватает ли у нас образования у отечественных пчеловодов и необходимых знаний?
Вы как раз на сегодняшний день задели именно болевую точку. На сегодняшний день в Кыргызстане действительно проблема подготовки пчеловодов квалифицированных.
Так.
Это одна из болевых точек. На сегодняшний день, насколько я помню, только 47-й лицей или училище готовит квалифицированных пчеловодов. Остальные все пчеловоды либо учатся на каких-то 2-3-месячных курсах, которые проводят непосредственно субъекты пчеловодства, которые занимаются.
Угу.
Это, например, Союз пчеловодов, или добровольное общество, которое непосредственно работает с пчеловодами, помощниками, готовят вначале помощников пчеловода, потом, соответственно, через несколько лет они переходят в разряд пчеловодов.
Угу.
То есть этот вопрос действительно государственной важности, его надо рассматривать именно в таком масштабе. Если мы поставим сейчас на уровне государства, то вообще проблемы не будет, я считаю.
Хорошо, смотрите, здесь понятно, когда ты, не знаю, там яблоки выращиваешь или что-то такое, к тебе перекупщик приезжает, забирает у тебя твою продукцию и где-то дальше продает. У пчеловодов такая же ситуация с реализацией своего товара. Кто собирает тот самый мед уже у самих пчеловодов и куда он доставляется у нас, как-то он перерабатывается, есть какие-то предприятия, либо же это все, скажем, такое крафтовое, как это сейчас модно говорить, то есть самодельное, люди потом сами это реализуют через какие-то ярмарки или как-то по-другому.
Хочется для начала отметить, что пчеловодство является высокодоходной отраслью сельского хозяйства. Mm-hmm. Во-первых, пчеловоды производят сами и перерабатывают. То есть у нас есть компании, которые сами производят и перерабатывают и выходят на экспорт.
Ну, компании.
Компании, да.
Так, а
от имени компании, то есть, свой бренд разработали, то есть, угу. И под этим брендом они продают, то есть, в разных странах.
Но эти компании, они как работают? Как кластеры? То есть, они договариваются с фермерами, говорят, мы у вас будем закупать, свой бренд на него ставить и продавать куда-нибудь, или они сами держат пасеки? Как это происходит?
В некоторых случаях, да, они сами добиваются, то есть, как договариваются с компаниями, то есть, с других стран,
угу.
И туда они свой бренд или как бы свою продукцию они предоставляют туда. Там, в общем, продают.
Угу.
Ну, в основном я хотел бы еще немножко дополнить это. Сегодня одна из таких же проблем, это то, что многие пчеловоды недовольны тем, что производством занимаются они, а по сути всю маржу получает именно перерабатывающая организация.
Да-да.
И вопрос все время, отсылка государству, чтобы помогли именно со сбытом. Дело в том, что когда производитель, то есть пчеловод производит продукцию, он рассчитывает на какую-то энную сумму и желает получить эту сумму непосредственно. Но так как у нас рынок довольно маленький в Кыргызстане, то и потребность меда именно внутреннего населения не такое большое, тем более этот продукт он является не продуктом первой необходимости. Люди, простое население, лучше купят сахара несколько килограммов, чем килограмм меда.
Конечно.
Поэтому они вынуждены идти на какие-то уступки именно тем посредническим компаниям, которые занимаются непосредственно перефасовка меда. Закупают у них мед, перефасуют их и, добавляя свою маржу, перепродают. Таким образом, пчеловоды, в принципе, хотели бы это улучшить, но вот этот вопрос мы вынуждены как раз решать на своем,
вот Львир
своем говорит, объединении.
Что,
да?
Пчеловодство – это высокодоходная область сельского хозяйства, но, мне так кажется, она и высокозатратная. Сколько вообще требуется вложить в пасеку, в организацию этого всего производства? Ну, там уже не говоря о том, что жить приходится, наверное, вместе с пчелами. По горам и весям практически круглый год, зимой их кормить. Это, скажем, насколько окупаются труды пчеловода потом уже в результате, после того, как он получает свой, вернее, общий вместе с пчелами товар.
Да, вы верно заметили, чтобы заниматься пчеловодством, это как смотреть за маленькими детьми, потому что в пчеловодстве там это биология, да, биология и физиология пчел определяет их развитие. То есть получается, что надо все время смотреть, чтобы пчелы там не сидели без работы.
Они могут не работать?
Они же могут не работать. Предположим, где-то они пчеловод поставил пасеку, в том месте, отцвели просто цветы, а пчелы они пришли, да, они бездельничают, начинают входить в стадию роения. Если они вошли в стадию роения, только его может закрыть либо сильный взяток, либо уже искусственное его разделение на несколько семей. То есть пчеловод должен за всем этим моментом отслеживать. Поэтому этот достаток меда, получение этой продукции довольно сложно. Mm-hmm. Это кажется легко. Поставил пчел на и собрал мед.
Да, лежишь.
А на самом деле 36 операций надо сделать, чтобы получить товарный мед. Пчеловод вынужден 36 операций сделать. То есть он, начиная вплоть так, как купил пасеку, и до получения товарного меда у него в это упирается в 36 различных операций. Mm-hmm. С перевозкой, с осмотром, с лечением, с качкой, с фасовкой. Ну, в общем, все туда входит. Mm-hmm. Это нелегкое дело.
То есть он должен и, кроме этого, следить за тем, чтобы не попадали пестициды, антибиотики.
Mm-hmm. То есть, это что касается, как раз таки, нового закона. Он, по идее, должен за этим следить. По крайней мере, это указано в правах и обязанностях физических лиц и юридические, которые осуществляют свою деятельность в области пчеловодства. Тут еще есть такой интересный пункт о том, что вот эти все перечисленные лица не должны допускать фальсификации продукции пчеловодства. Да. А что, фальсифицируют? У нас ходят же такие слухи, что берут какой-нибудь, делают поддельный мед, разбавляют его сахаром, чем-нибудь таким.
В практике такого рода мед встречается. Угу. То есть норма содержания пыльца, когда проверяют в ветеринарной службе, то есть в лабораториях, у нас выходит фальсификация, то есть содержание пыльцы ноль количества. То есть, и в этом определяется, то есть это не настоящий мед.
Как это делается, Султан?
Ну, давайте я вам скажу, как вообще определяется качество.
Вот, да.
Качество меда, вот это очень тоже всех интересует, обыкновенных граждан, как определить, натуральный мед это или это все-таки подделка. Ну, надо сразу сказать, медов плохих как такого не бывает, если это натуральный мед. Другой вопрос, что соотношение диастазного числа, соотношение некоторых элементов меда, там, витаминов, либо минеральных веществ, он может быть разный. Предположим, есть сорта белого меда, есть золотистого такого, желтого цвета. Угу. Считается, что это белые сорта меда и темные. Темные всегда считались более преимущественными, потому что количество минеральных веществ там больше. Мед, он считается примерно где-то по содержанию элементов приравнивается к элементам крови человека, то есть очень близок. Поэтому изначально, с древних времен, мед считался очень хорошим продуктом, который улучшает кровотворение и вообще, то есть помогает, да, при малокровии и тому подобное. Поэтому, когда лаборатория определяет, в первую очередь, значит, органолептическое смотрят цвет, вкус, запах, то есть это вот чисто такие органами осязания, обоняния там. После этого уже там влажность. То есть, если, предположим, когда мед запечатанный, он печатается в пределах 18-20%. Это зрелый мед, он никогда не забродит, он в такой консистенции остается. И были времена, когда в Египте, вон древние времена, фараонов именно консервировали медом. Угу. Таким зрелым медом, чтобы он не портился. И на самом деле это так было. То есть, не портился, тело не портилось. После влажности определяется, значит, диастазное число. Это показатель там, такой химический показатель, каким образом через пчел проходит, сколько они туда потребляют своих ферментов и тому подобное. То есть это показатель именно настоящего меда, который проходит через переработку пчелами. После, ну, там есть антибиотики и определяет наличие различных элементов. Вот Эльвира уже сказала, что есть антибиотики, попадают. Это когда при лечении пчел. Это бесконтрольное использование антибиотиков в лечении инфекционных заболеваний.
А чем они болеют вообще, пчелы, насекомые?
Насекомые, казалось бы, да, маленькая пчела, как муха, и чем она может... Вы можете не поверить, но около 20 инфекционных заболеваний
какой
есть.
Какой кошмар.
Вот такой маленький пчел, вплоть до того, что даже не только инфекционные, а своего рода блохи есть, понимаете, которые пьют кровь.
Ужас.
Ну, один из них это воротоз, там, браулез, вот такие вещи есть. Понимаете?
И как их лечить?
И грибки есть. И вот лечение тоже разное. Если это микроорганизмы, например, бактерии, это однозначно антибиотики. Но вопрос в том, что на сегодняшний день у нас бесконтрольное, понимаете, бесконтрольное лечение антибиотиками. То есть каждый, любой, не определив его даже группу, каких антибиотиков должны, и какой-то микроорганизм, они просто берут, идут в аптеку, покупают антибиотики и начинают его лечить. И насколько это эффективно, это уже другой вопрос. Но то, что этот антибиотик таким образом через переработку пчел попадает вначале пчел, потом от пчел к мед, и мед попадает
потом
антибиотик.
Человеку,
и все,
да.
А потом человеку, соответственно.
А есть какие-то ветеринары, пчелины, или как эти врачи должны называться,
да,
у нас в стране вообще?
Ветеринаров по лечению пчеловодов, сами пчеловоды обучают их, ветеринаров, в настоящий момент. И, то есть, проводят лечение.
То есть, сами пчеловоды, сами себе ветеринары, сами себе специалисты?
Нет, ветеринаров именно обучают, как лечить пчеловодов. То есть, у нас именно ветеринаров-пчеловодов как бы не выпускают. Поэтому данную работу, процедуру делают сами пчеловоды. То есть, обучают, как они делают, лечат. В основном это делается, то есть желательно делать на народной основе, правильно?
Нет, вообще делятся, вообще болезни всегда, как вы, может быть, знаете, болезни делятся на инвазионные, вот у пчел, и на инфекционные. Инвазионные, это вот как раз то, что я говорю, блохи там разные, все. И, соответственно, вообще вот эту биологическую единицу, я так считаю, это биологическая единица, над ней именно ветеринары должны лечить. То есть это специалисты, которые несколько лет отучились, они знают микрофлору, знают, каким образом это все надо лечить. Но, к сожалению, так получается, пчеловоду легче самому просто его это, постараться вылечить, чем пригласить ветеринара. На сегодняшний день...
Приглашать есть кого? Вот,
есть,
давайте с этого
есть.
Начнем,
на сегодняшний день у нас есть ветеринарная палата. Это именно палата свободных ветеринаров, предпринимателей, которые этими занимаются. Они закреплены территориально, и они, по сути, должны обслуживать эти пасеки. То есть, прежде чем его лечить или определять, какое болезнь болеет, пчеловод должен выехать, посмотреть, взять оттуда все необходимые материалы, а потом в своей лаборатории уже определить, что это за болезнь и как его лечить. Угу. И после этого приступать к лечению. Есть болезни, которые вообще нельзя при этом пасеку куда-либо вывозить. То есть, вот,
чтобы,
например, американский гнилец, европейский гнилец. То есть, они так быстро распространяются, потому что лед пчел до 5 километров происходит. Ну, продуктивный 2 километра медосбор, но обычно 5, да? И получается, вот в течение, вот в радиусе 5 километров может... заразить, если это инфекционное заболевание, то он может заразить, потому что есть блуждающие пчелы. Они улетели за 5, там, за 4 километра, начинают лететь обратно, вдруг дождь в горах. И в этот момент он уже как блуждающий, он с медом, а когда пчела, по сути, с медом, его другая семья может пропустить. Бывают такие случаи.
За взятку,
да? За взятку, да. Это, к сожалению, так, потому что, на самом деле, каждая семья, она имеет свой запах и свои необходимые какие-то отдельные... Ну, наверное, запахи, да, скорее всего. И вот это вот...
Движение, разговоры.
Да, и поэтому их не все пропускают. То есть каждый попадает только в свое гнездо, каждая пчела.
Вы можете объяснить, пожалуйста, вы вот говорили, что когда пчелы там, если вдруг переходят в стадию роения, то там нужно предпринимать какие-то решительные действия срочно. Вы не могли бы объяснить, потом, пожалуйста, что такое вообще роение, что такое рой? Потому что вот в этом законе написано физические и юридические лица, которые осуществляют деятельность в области пчеловодства, имеют право собирать найденный безнадзорный пчелиный рой и размещать его на собственной пасеке с правом дальнейшего владения и пользования им. То есть летает какая-то какие-то пчелы непонятные. Да, я могу сказать, ага, ты на моей территории, прекрасно, в мою пасеку добро пожаловать, да, и забрать их себе. Как это вообще происходит? Вы можете объяснить?
Это, в принципе, такое в произвольном характере. То есть, если действительно улетела пчела на своей пасеке, то есть, например, я могу взять эту пчелу медоносную и включить себе к пасеке. То есть, как бы об этом как бы не нужно какой-то ответственности иметь.
Угу.
То
есть, ставить известность.
Да.
Угу. Но, а как сделать так, чтобы они не улетали не на свою территорию, чтобы другие...
Ну, вы знаете, да, давайте начнем с того, что вот этот процесс, процесс роения, вообще пчелосемья в процесс роения впадает не сразу, как бы. Весной пчела должна развиться до той численности, которая необходима для сбора меда. То есть определенное количество, предположим, до 10 тысяч, да? Если, например, она развилась в весенний момент, весенний период, это где-то март, май, июнь, вот до 10 и более тысяч, и при этом нету взятка, то пчелы начинают искусственно, то есть это естественно входить в процесс роения. То есть увеличение количества роев, и вот эта старая матка со своими там количеством, необходимым количеством улетает просто с этой, с этого гнезда улетает. Остается... молодые пчелы.
Угу. Уступают место, получается.
Остаются нелетные молодые пчелы или только вышедшие в процесс распечатки и, соответственно, маточники. То есть, когда процесс роения, как его узнают? Просто либо начинают тянуть маточники, то есть готовиться уже. И вот этот процесс очень действительно тяжело остановить. Либо его надо вывозить на большой хороший медосбор, то есть где цветут большие массивы, хорошие продуктивные культуры, либо самостоятельно просто тупо надо делить его, то есть разделить уже самому хозяину. И вот как раз вот этот момент, я до этого говорил, что если пчеловод не отследил этот момент, все, рой может просто самостоятельно вылететь, и улететь за несколько километров, ну, вначале-то она недалеко летит, но когда уже улетает, то по закону, например, у нас получается, что это как безнадзорные животные, понимаете, без хозяина. Предположим, это если корова там или другие виды скота, то у них есть идентификационный номер, и там по нему можно определить. А у пчел-то такого нету, соответственно,
конечно.
И не могут никто доказать, раз не видели, что это... И вот поэтому, в принципе, вот это все так и было расписано.
Что касается пестицидов, еще вернуться к этой теме хотелось бы. С антибиотиком мы разобрались, потому что у нас пасечники лечат антибиотиками пчел, из-за этого возникают трудности с содержанием антибиотиков в меде. Здесь ведь еще указано про пестициды. Ну вот, предположим, если пасечник вывозит куда-то пчел, где-то недалеко был огород, там, где фермер там, или поле, пускай, да, опрыскал какими-то пестицидами свои там, культуры. Пасечник тоже будет нести ответственность за то, что его пчелы полетели на это поле и собрали вот эту пыльцу, которая была опрыскана пестицидами, получается?
В таком случае, то есть, если в соседнем огороде, то есть, начали использовать пестициды, должны оповестить, то есть, за 7 дней, то есть...
Ага.
Конкретно, то есть, ну, чтобы пчеловод мог своих пчел не выпускал или оградил как-то, в общем. А, ну, у нас встречаются в данный момент такие, как бы, моменты, что об этом не говорится, то есть, никто не предупреждает.
Коммуникации нет.
Поэтому это все отражено в законе.
Угу. А вы вот, кстати, сейчас я уточню только твой же вопрос, мы же так и на него и не ответили. Как происходит фальсификация меда-то? Мы сказали, что там бывают разные ситуации. Что делают? Просто сахар красят, я не знаю, в воде растворяют мед, получается, или как это происходит?
Да,
вот, Султан, мы к вам обратились,
сахаром.
Да, вы все объяснили.
Ну, понимаете, говорят, вот, вообще всегда говорят натуральный мед и искусственный мед.
Да, вот искусственный он как
да,
получается?
Вот искусственный мед, можно сказать, в основном его еще называют цыганским. То есть просто берут этот сахар, варят его и примерно в консистенции как меда доводят, да, и потом смешивают с медом и продают как мед. Угу. Это примерно искусственный мед.
Значит, это не легенда.
Да, это есть, просто, да? Ну, есть такой. Это было особенно актуально в советское время, когда сахар в несколько порядков был ниже стоимости меда. Но есть еще другой вид меда. Это когда сахаром закармливают пчел, то есть вывозят пчел на какие-то слабо несущие, слабо цветущие культуры, и там тот же пасечник начинает это кормить сахаром. Когда пчелы этот мед перерабатывают, опять-таки пропускают через свой организм, добавляют определенные ферменты, элементы. Диастаза есть, очень слабенькая, очень маленькая, и при этом это тоже не совсем качественный мед. Угу. Но, к сожалению, так получается, что на сегодняшний день в лаборатории сложно определить вот именно вот эту вот систему, насколько она некачественная, понимаете? Угу. У нас только по диастазному числу это принято определять. Высокое качество, либо низкое. Угу. Вот так еще делают мед. Ну, вариантов очень много. Либо просто, бывает, даже тупо берут мед, где-то в процентов 10-15 готовят сироп, очень густой консистенции, добавляют мед, потом его размешивают и тоже продают. То есть угу. Это вот по-разному, да?
Слушайте, но тем не менее, наш мед, он очень часто занимает какие-то места на международных выставках, медали и так далее, и так далее. А скажите, а есть какой-нибудь мед в Кыргызстане действительно уникальный, ну и какой-нибудь самый крутой уж, я не знаю, за которым охотятся все пчеловоды, которые они мечтают каким-то образом выпустить, заполучить и потом, скажем так, реализовать ценителям данного продукта?
В настоящий момент у нас как бы котируется белый мед, как mm-hmm. говорится. Вот сейчас у нас под брендом Атбашинский мед говорится, но у нас белый мед не только в Атбашах, то есть в других регионах, в территориях Кыргызстана тоже, то есть производится. Белый мед обычно говорится как бы царский мед, да?
А чем,
да, эспарцет.
Чем он так хорош? Что такое тот самый эспарцет? Мы это часто слышали, никто не знает, что это такое.
По моему мнению, это, мне кажется, просто любительский просто выбор.
Да, я здесь тоже хотел бы, давайте, поддержать. Действительно, я уже до этого говорил, что плохих медов как такого не бывает. Но меда же делятся не только по их внешнему виду, там по светлые, темные меда, но они делятся и по консистенции. Есть, например, салообразный, маслообразный. Вот белый мед как раз-таки, он... эспарцетовый, горный с Атбаши, он такой приятный очень, он белый, такой больше маслообразный, угу. на вид, на вкус такой, и такое ощущение, и люди обычно принимают, если мед, например, немножко кристаллизированный такой, это в основном вот крестоцветные, да, это сурепка, это подсолнечник, вот у них это вот семейство крестоцветных культур, обычно мед бывает такой, ну, с кристалликами прямо, она mm-hmm. чувствуется. Во-первых, она очень быстро садится, садка меда, твердая становится mm-hmm. жидкого в садке, в этот, в твердую переходит. А во-вторых, у всех почему-то такое мнение, что если вот на языке чувствуешь эту кристаллизацию, то это уже сахар.
Сахар, значит,
нет, это абсолютно не так. Это тоже такой же хороший, качественный мед с определенным содержанием микро-макроэлементов и всем остальным. Просто вот это ощущение человека, когда он ест мед, вот этот белый, приятный такой, чистота, напоминающая чистоту, плюс он такой приятный маслообразный или салообразный, вот это вот, да, нежная консистенция, вот это вот привлекает людей. Но кроме этого еще есть еще один момент. Это, скорее всего, может быть, это дань моде. В западных странах, ну и вообще в других странах, как-то принято все-таки это монофлерные меда. То есть это меда, которая получается с одного вида растения. Mm-hmm. Да? Это вот как раз эспарцет у нас, эспарцет очень большие массивы. Они в основном у нас растут на Иссык-Куле. Ну, Атбаши в том числе. А вот те меда, которые сборные идут, например, с гор, там не только, предположим, одна культура участвует, там несколько культур, потому что цветение, соответственно, тоже разное. И вот угу. пчелы постепенно переходят, а они же не разбирают это так. Поэтому все в кучу свалит, получается вот такой вот букет. Ну, он, по сути, даже лучше. Это вот, если так разобраться, то получается, этот мед даже он на вкуснее и более полезнее. Угу. Понимаете? И кроме этого, есть меда еще, который получает именно не только с нектара, но и, ну, например, вы, наверное, замечали, когда в период сезона, когда арбузы разбиваются, там всегда метели летают, пчелы. Да, вот да, они, да. Получается, с этих сиропов, с этих слизистых веществ тоже собирают. То есть мед, по сути, это же фруктоза и глюкоза, то есть это сладкие вещества, с них и собирается мед в результате.
Можно для себя маленький вопросик? Я просто как раз, когда сахара не стало, решила меда купить. Ну, что делать? Надо с чем-то чай купить.
Что?
Подошла, значит,
дороже
к продавцу.
Сахара?
Ты знаешь, я даже не скажу, во сколько раз оно дороже.
Конечно.
В много, скажем так. Я говорю, я не разбираюсь совершенно, посоветуйте мне. Он говорит, ну вот, выбирайте, какой вам понравится. Стоят меда, там, белые, темные, и стоит мед жидкий. Я говорю, ну ведь зима, мед же жидким быть не должен сейчас, да? Он говорит, ну почему не должен? Он просто растопленный, а так все нормально, абсолютно. Он даже свойства не потерял. Не теряет свойства мед, когда зимой его пытаются выдать за только что скачанный?
Ну, знаете, у людей тоже опять-таки мнение, что если мед натуральный, то он должен быть обязательно жидким. Нет, не обязательно. Во-первых,
вот наоборот, зимой он должен быть топят, твердым,
да,
как
да,
раз.
Да, вот как раз-таки это потребность нашего населения, именно желание, чтобы мед видеть жидким. Он более такой, его можно есть, его можно что-то в кондитерском изготовлении что-то его применять. Поэтому стараются взять жидкий. На самом деле, когда его переводят из твердого в жидкое состояние, переводят через водяную баню, и выдержит определенную температуру, например, не более 40 там, с лишним, ну, до 50. То есть вот этот момент кристаллизации, карамелизации не должен произойти. Как только процесс карамелизации проходит, все вещества, это и витамин в том числе, они разрушаются. Тогда он это обыкновенный сахар, по сути. Он может вкусно все и напоминать, но это будет уже не мед. Поэтому я лично считаю, что если вы хотите брать настоящий мед, никогда не берите жидкий, особенно в зимнее время. Угу. Если вы точно не знаете правильно, в тех ли температурных режимах это было сделано.
Слушайте, а где тогда брать-то мед? Можно пойти в обыкновенный супермаркет и, посмотрев на какой-то ассортимент, взять там какой-либо из видов меда, который там предлагается? Или это обязательно нужно ждать каких-то ярмарок меда, или летом ехать к пасечникам там мед покупать?
Ну, вы знаете, мне кажется, у нас вообще с медом этих проблем нету. У нас вот выйдешь в любой магазин, там меда много.
Можно ли доверять?
Вот этот вопрос, это действительно важный вопрос. Насколько можно доверять? Может быть, он действительно передержан, да, в температурном режиме. Но насчет жидкого еще я могу вот что сказать. Есть культуры, которые вообще очень поздно садятся, так сказать, из жидкого более твердое. Например, акациевый мед. Он долго держится именно в жидком состоянии. Но его у нас очень мало здесь. Угу. Есть другие меда. Ну, дело в том, что для разлива, для технологических каких-то операций все-таки жидкий мед более предпочтительный для агрегаторов. Да?
Ага. Вот о чем хотелось бы еще спросить. Раз уж мы заговорили про качество меда, а когда мы разговаривали, опять же, там, с заместителем министра сельского хозяйства, он говорил о том, что нам нужно создавать страновой бренд меда. Это было бы хорошо, например, для экспорта. Да, и пчеловоды, по большому счету, сказали, что честные пчеловоды, да, которые отвечают за качество своей продукции, говорят, прекрасно, давайте будем создавать, давайте даже будем приводить какие-то единые стандарты качества страновые для того, чтобы, ну, страну не опозорить, раз уж мы на экспорт отдаем, да, вот кто-нибудь там поставит вот этот вот мед, который сахаром пчелок накормили, и потом про всю страну плохо думать будут. Давайте будем делать подобные шаги к этому. Как вы считаете, вот вы как непосредственно представитель отрасли, насколько это реально вообще сделать страновой бренд меда, и насколько однообразно качество того меда, который мы, ну, и на внутренний рынок отпускаем, и пытаемся экспортировать еще к тому же?
Ну, я вообще считаю, что вполне возможно. Просто надо все это упорядочить. Каким образом? У нас просто на сегодняшний день, на самом деле, если признаться, нету международной аккредитованной лаборатории,
так,
именно которая определяет полностью качество меда. Мы, например, вот сейчас говорим, что там 25 стран отправляем, экспортируем мед. Но очень тяжело экспортировать за счет того, что в лабораторию приходится либо в Алмату отправлять, либо в Россию, в Москву там и другие города. У нас определяет лабораторно, ну, не, по нескольким показателям, которые, по сути, не проходят, ну, эти лабораторные показатели лабораторных исследований в Китае, в Японии, очень большие требования.
Около 5 антибиотиков проверяют, там еще около 3-4 пестицидов. А в международных странах, то есть требования у них там 70, более 100 антибиотиков. То есть если даже у нас мы проверили на антибиотики, да, но они могут быть в других странах определить, то есть другие виды антибиотиков.
Поэтому пока мы сейчас этот вопрос не поднимем ни на внутреннем рынке, ни на внешнем, мы не можем быть уверены, что это действительно настолько качественный мед, который требуется
Короче,
для потребителей. Да?
Вот животноводы все время говорят о том, что, ладно, у нас есть очень много проблем, но одна из главных – это сохранение породистости поголовья, то есть из тех животных, которые вот собираются закупать за границей, привозить в Кыргызстан для того, чтобы, ну, и молока больше давали коровы, скажем, и шерсти больше давали овцы. А с пчелами-то у нас как? У нас есть какая-то своя собственная порода пчелы? Или же мы и пчел тоже покупаем где-то за рубежом и потом уже как-то их имплементируем на наши местные горные реалии?
Очень хороший вопрос. Один из важных, я считаю. Потому что такая ситуация. Как вы знаете, все-таки, наверное, мы кыргызы, кочевой народ. Всегда жили именно разведением, содержанием скота. Пчелы, по сути, к нам приехали в 1858 году с теми русскими, которые переехали в Кыргызстан после заключения соглашений. И вот они привезли тогда нашу среднерусскую популяцию, то есть породу пчел среднерусская. На Иссык-Куле это была из тех пород, которая была районирована. То есть на сегодняшний день это проблема, очень большая проблема, потому что каким бы пчеловодом ни говорил, они всегда говорят о том, что вот я купил матку, там, краинку, там, я купил либо австрийку, там, и тому подобное. То есть сейчас беспорядочное, сейчас идет беспорядочное, ну, иначе говоря, как по племенной работе, прилитие крови, то есть разное смешивание получается.
То есть каждый человек, кого хочет, того и взял.
Да. Если в советское время было действительно на законной основе поставлен процесс районирования, то есть, например, на Иссык-Куле одна порода или одна популяция была там, в Волжской области другая, это все зависит от климатических условий же и тому подобных, то сегодня такого нету. Просто я так подумал и посчитаю, и считаю, что это все-таки вот в биологии есть понятие эффект гетерозиса. Это, как правило, первое поколение смешанных, да, смешанной крови, она сильнее всегда. Вторая где-то на уровне, третья будет вообще падать. Поэтому этот вопрос племенной работы именно по маткам, у нас завозят только маток, со временем может вообще вся племенная работа, а вот пчеловодство просто вымрет. Иначе говоря, а почему? Потому что на сегодняшний день так получается. У нас же, вы знаете, пчеловодство – это полиандрия. То есть одна матка спаривается несколькими этими трутнями. Их 5-6. И на спарении они тоже летают 2-3 километра там. И получается, что если где-то стоит пчеловод с неизвестными маткой, там, и у него еще такая, и у них все время вот это вот смешивание крови как бы идет. Получается, фенотип, генотип, все это меняется, понимаете? Меняется. И был такой случай, я вам расскажу, что весь... Сейчас я уже подзабыл, как же она называлась. Ну, в общем, в Англии вывели породу пчел. И с этой породы вначале первые 2-3 поколения были очень хорошие. То есть и продуктивность была высокая, и живучесть хорошая. Ну, в общем, все показатели. Потом начали его постепенно отправлять в другие страны. В другие страны именно начали закупать. Но так получилось, что, оказывается, вот эти после 3-4 поколения вот эти пчелосемьи стали очень злобливы, начали жалить всех подряд. И хозяев, и коров, и скот, и все. Продуктивность упала, и стал очень биологически ослабли. То есть они за зиму вымирали почти, получается. То есть надо нам просто вот эту племенную работу вести именно путем селекции и под наблюдением, а не так, как сейчас это делается хаотично. Каждый
хозяин,
просто взял и решил, вот для меня пойдет это.
Это же надо на государственном уровне.
Это вот как раз уровень государственный.
Закон это регулирует как-то?
Предусматривает все нормы, которые выше указывали.
Но мы как раз, вот этот закон, он как раз предусматривает именно нормативно-правовую основу введения именно хозяйственной деятельности субъектов пчеловодства. Это и пчеловоды просто, и юридические лица, которые занимаются именно...
Будут пчеловоды слушать этот закон? Или каким образом получится мотивировать их все-таки соблюдать законодательство
свободных пчеловодов? Некоторые пчеловоды за этот закон, а некоторые против, может быть. Ну, среди пчеловодов, говорится, нам и без закона хорошо, конечно. Но да, порядок нам нужен, ли. Да, нормативные правовые акты
нужны. Но на самом деле, в принципе, законы в Российской Федерации почти во всех областях приняты. Mm-hmm. То есть мы даже подстали на самом деле.
Да. Слушайте, ну да, я правда думал о том, что о чем подстали. Мы будем говорить, о законах в области пчеловодства, но в итоге за эту беседу я понял, что они на самом деле нужны, потому что это дело очень нелегкое, требующее постоянной системной работы.
Да, это же, понимаете, это такой документ, это на законодательной основе определены все необходимые нормы, именно необходимые для разведения, содержания, в каких условиях, где, когда вывозить, в каком случае с них качать. То есть все, это и мера ответственности в случае чего. То есть это очень необходимый закон, действительно.
Ну, будем надеяться, что он будет соблюдаться. Спасибо вам огромное за беседу, рады были вас видеть. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была ведущая специалист отдела животноводства и пастбищ Министерства сельского хозяйства Эльвира Мамбетова.
И председатель палаты пчеловодов Султан Аббасов. Султан, большое вам спасибо. Были рады вас видеть. И до новых встреч. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.
Будь в курсе.